Глава 6. Непредвиденные последствия. Часть 2. Проводив двух поняш после позднего обеда, Дэймон Тиара поймала себя на том, что испытывает по поводу них натуральное беспокойство. Именно за них, а не за снаряжение. Хотелось броситься следом и за всем хотя бы проследить, но в то же время розовая пони понимала, что попадись она со своей меченной рожей в объектив полицейской камеры, то подведет всех. Дэймон Тиара было подумала, что надо озаботиться маской или вроде того. Не ходить же, в конце концов, все время с надвинутым на мордочку капюшоном. Розовая пони листала печатный каталог, но ничего умнее карнавального костюма производства Hasbro не нашла. Там была довольно симпатичная маска, оформленная, по всему прочему, еще и перышками. Как раз закрыла бы почти всю мордочку. Но, к сожалению, оформлено все было чересчур ярко. Кроме того, совершенно не в цвет Дэймон Тиары, что вызывало у поняшки чувство внутреннего отторжения. Пока же была более насущная задача — придумать, что делать дальше. Изученные документы, которые хотел себе Иерусалим, заставили поняшу крепко задуматься. Нет. При такой награде за голову она даже не собиралась выходить на связного. Но вот использовать пару запасных планов отхода — это было можно. Особенно если целью сделать не условленную точку эвакуации, а, скажем... Дэймон потом неоднократно спрашивала себя, что же заставило ее взглянуть в окно в тот момент. Но мимолетный взгляд на загаженную улицу, отгороженную мутным стеклом, заставил земнопони похолодеть. Через проезжую часть, покинув неприметную колесную машину с тонированными стеклами, шел... Дэймон Тиара не знала, кто это. Но то, что это был человек Мауса, было яснее ясного, так как это был тот самый тип, что на портрете в кабинете мистера М стоял рядом в шляпе и плаще. Черты его лица, как и тогда, скрывали темные очки и поднятый воротник плаща. Но, вне всякого сомнения, это был он. Неспешно двигался и как будто даже никуда не спешил. Дэймон Тиара вздрогнула. Он никуда не спешил, потому что был уверен. Его цель никуда не денется. А значит, он был не один. Розовая пони сорвалась с места и судорожно стала пихать в микроволновку то, что не должно было попасть в руки мистера М. Когда в печке оказалось почти все, что нужно, Дэймон вдруг остановилась на полпути и спешно набрала номер на коммуникаторе. «Где вы сейчас?» — спросила она, как только на экранчике появилась довольная мордочка Sunset Shimmer. «Привет. Мы как раз идем обратно. Все прошло идеально и... уходите. Меня не будет!» «Что, но...» «Заткнись!» — прервала Дэймон Тиара. «Времени нет. Я отправила вам обоим дублирующее сообщение со всем, что вам необходимо знать и делать. Не возвращайтесь за мной!» «Но как?» — предприняла единорожка еще одну попытку. Земнопони снова не дала ей договорить. «Если я выберусь, ждите меня на условленном месте, но не больше часа! Не появлюсь, уходите! Все!» «Не все!» — вдруг раздался обеспокоенный голос Рейнбу Дэш. «Скажи, почему ты тогда спасла меня? Это правда была случайность?» «Нашла время!» — огрызнулась розовая пони. Но с той стороны снова раздался хрипловатый голос радужной пегаски. «Скажи, сейчас!» «Вы мне всегда были безразличны!» Чувствуя, как сердце сжимается, сказал Дэймон Тиара настолько уверенным голосом, насколько смогла изобразить. «И тогда, и сейчас!» После этих слов она размахнулась и ударила коммуникатором о край стола. Дешевая электроника издала только жалобный хруст, после чего на пол посыпались кусочки пластика и металла. А Дэймон Тиара, кинув остатки браслета в микроволновку и захлопнув дверь, на несколько мгновений зажмурилась и прошептала одними губами. «Простите меня!» Ткнув наугад в кнопку таймера, она снова выглянула в окно, но не увидела страшного человека в шляпе, что пришел по ее, Дэймон, душу. Второй этаж, внизу асфальт. Приятного мало, но перспективы еще мрачнее. Пони распахнула оконную раму. Тренированное тело напряглось, готовое броситься наружу, но от двери сверкнуло, и заднюю ногу пронзила обжигающая боль. Дэймон тяро стиснула зубы, сдерживая крик, и все же сделала усилие в попытке выброситься из окна. Нечего было и думать теперь правильно сгруппироваться, но стало уже не до выпендрежа. Но тот, кто подстрелил пони, знал свое дело. Правая нога подкосилась, и Дэймон тяро растянулась на полу. Человек, держащий в руках небольшой лазерный пистолет, со спокойным лицом подошел ближе. Ничего не говоря, он выстрелил еще раз. И на этот раз красный луч прожег еще и переднюю ногу. Тиара не закричала и теперь, хотя в глазах на мгновение помутилась от боли. Но чем были хороши бластеры, так это тем, что прижигали раны сразу после попадания, и истечь кровью Панеше не грозило. Ловчий, а это был он, убрала оружие и, демонстративно игнорируя Тиару и черный чемодан на постели, стала обыскивать комнату. После минуты бесплодных поисков он подошел к Тиаре.
«Ты знаешь, зачем я здесь?» —
спросил он, наклонившись над лежащей на полу Панеше, что даже не пыталась как-то помешать или уползти. С одной неработающей конечностью еще можно было что-то сделать, но две простреленные ноги не оставляли шансов. И уж, конечно, визитер об этом отлично знал.
«Мне как-то не досуг размышлять, почему ты здесь»,
— фыркнула пони, стараясь, чтобы голос не дрогнул.
«Я, видишь ли, тут раненая лежу».
Ловчий спокойно наступил пони на одну из поврежденных ног.
«Где данные?»
Тиара с кривой ухмылкой ответила.
«Попробуй посмотреть в чемодане».
Она не знала, зачем тянет время. Судя по доносящемуся из все еще работающей микроволновки запаху паленого, данных больше не было, за исключением файлов, отправленных двум поняшам, и еще кое-кому, на всякий случай. Ловчий кивнул и протянул руку к чемодану. Но когда Тиара старательно сделала взгляд выжидательным, человек скривился и вместо обыска поднял к лицу коммуникатор.
«Да, это я», — сказал он. «Да, нашел и взял. Во всяком случае, одну. Не знаю. Мне нужна группа саперов. Уж больно Паняша на меня враждебно смотрит. А зная эту розовую дрянь, она могла и сюрприз приготовить».
На мордочке Тиары мелькнуло деланное разочарование.
«Ну, прям звезда!»
Невесело усмехнулась пони про себя.
«Жаль, что никто не видит. Выдать тебе Оскар за актерскую игру».
Ловчий же подошел к окну, устремив скрытый темными очками взгляд на серый город. Дэймон Тиара уже стало было гадать, что у него на уме, но человек все же спросил.
«Ну и что мне с тобой делать?»
«Как насчет того, чтобы перевязать?» — подняла бровь розовая пони.
Ловчий обернулся.
«Уверена?»
«Че?»
Безотказный убийца мистера М пояснил.
«Ты всю жизнь хотела быть хозяйкой собственной судьбы».
«Да, я читал твое досье. Так вот, здесь и сейчас у тебя есть шанс. Я не спрашиваю, где твои подруги, потому что добровольно ты мне это не скажешь. А пытать я тебя не собираюсь. Но здесь и сейчас ты вправе выбирать».
На мордочке Тиары появилась кривая усмешка.
«Сказать тебе, где данные? После чего ты меня отпустишь, да? За дуру держишь?»
«Я разве сказал, что отпущу?
А что тогда?»
«Я могу тебя убить прямо здесь. Больно почти не будет, обещаю. А могу доставить к мистеру М, который решит твою судьбу. И поверь, если тебя отдадут Плута, то ты еще легко отделаешься».
Дэймон Тиара нашла в себе силы фыркнуть.
«Ха! Мне всю жизнь говорили, что я легко отделалась. Но знаешь что? Ты читал мою биографию. И знаешь, через что я прошла. И заметь, я все еще жива. Переживу это.
Твой выбор».
Кивнул Ловчий и достал из кармана плаща небольшой перевязочный пакет.
«Не дергайся».
Через пару минут раздался щелчок микроволновки. Повалил дым, и где-то раздался звонок пожарной сигнализации. Тиара бросила.
«Если что, данные были в микроволновке».
Ловчий, который как раз заканчивал с задней ногой пони, поднял взгляд.
«Уничтожила данные и вместо простого выхода выбрала сложный. Достойно уважения, лошадка».
С этими словами он завернул Паняше за спину передние ноги и связал не слишком церемония с раненой конечностью.
после чего взял за шиворот куртки и довольно грубо потащил, впрочем, не стараясь специально сделать своей жертве больно. Когда же они вышли на улицу и двинулись к машине, Тиара изо всех сил крутила головой, надеясь не увидеть стоящих невдалеке подруг. С этих дурех станется припереться спасать розовую земнопони гладиатора. Но у них получится в лучшем случае присоединиться к ней, так как для ловчего будет делом 2 секунд подстрелить обеих, а в худшем — попросту распрощаться с жизнью. За несколько кварталов от хостела «Кролик Роджер» 2 основательно нагруженные пони вот уже несколько часов шли через индустриальную зону. Вокруг высились безликие бетонные строения, характерные для серого города. Равнодушные люди спешили куда-то по своим делам. Пони шли и сами не знали куда. На назначенную встречу Дэймон Тиара не пришла, а значит, не смогла уйти от ищеек мистера М, а может, полиции. При мысли о том, что храбрая, ворчливая и безотказная розовая поняша погибла, на глаза наворачивались слезы. Сансет Шиммер даже слышала, как Рейнбу Дэш иногда всхлипывает, но не подавала вида. У нее самой на душе кошки скребли. Мир людей, огромный, серый и до недавнего времени равнодушный, вдруг обратил внимание на 2 маленьких цветастых комочка. И от этого делалось страшно, до дрожи в коленках. Недавно пришедшие на комы пакеты файлов содержали краткую выдержку всяких документов из сейфа мистера М, а также их отсканированные копии. Кратко просмотрев последнее сообщение от Даймон Тиары, поняши уже знали, что им делать, но все равно не решались. Но нельзя бесконечно брести в никуда, и Сансет Шиммер первый подала голос. «Рейнбо, но как мы выйдем из гигаполиса? Я-то не умею летать. А ты меня столько не протащишь. Разграничители между районами, полиция, трущобы, наконец. Как пробиться через это?» На голубой мордочке впервые с тех пор, как Даймон Тиара сказала подругам свои последние слова, расплылась легкая улыбка. «О, нет!» Сансет Шиммер тоже улыбнулась. «Я знаю это выражение. Что ты затеяла?» Рейнбо обернулась на подругу, и вдруг глаза радужной пони расширились от страха, а копыта резко дернула единорожку в сторону. И лишь это спасло пони от того, чтобы не попасть в захват коротко стриженного светловолосого человека в белом пальто, что уже нацелился схватить пони за шиворот. Пони, не сговариваясь, рванули с главной улицы, не особо разбирая дорогу, и вслед им понеслась отборная ругань. Они не видели, но пистолет светловолосого запутался в кобуре, поэтому была упущена драгоценная секунда, за которую синтеты успели скрыться в каком-то проулке. Рванувшись в погоню, человек поднял незанятую оружием руку и сказал: «Эй, Джей, я их упустил. Они побежали на заброшенную базу Глобал Транса». «Принято», — отозвался коммуникатор голосом молодой девушки, который показался бы большинству пони довольно знакомым. «А я предупреждала, Андерсон». Светловолосый не обиделся и не сбавил темп бега, а только расплылся в улыбке. «Хорошо, я проспорил, Сидор, признаю. А теперь сосредоточься на деле. Не уйдут», — уверенно сказала собеседница, названного Андерсоном. «Еха! Охота началась!» За спиной светловолосого охотника улица вернулась к своему привычному ритму. Мимолетное оживление почти не повлияло на спешащих по своим делам людей. Спустя короткое время на заброшенной логистической базе разорившейся транспортной компании у входа в один из ангаров стояли 2. Первым был человек в белом пальто, носивший имя Александр Андерсон. За его спиной в ножнах крест-накрест покоилось 2 недлинных прямых клинка, а в руке матово поблескивал бластер. Рядом с человеком в белом, выйдя из незрачной с виду машины, встала зеленоглазая девушка в джинсах и клетчатой рубашке с закатанными рукавами. На светловолосой голове покоилась видавшая виды шляпа Стетсон, из-под которой свисала перехваченная красной резинкой толстая коса. При этом кожа девушки отливала неестественным для людей мягким светло-оранжевым цветом, а белые веснушки на щеках были по-мультяшному крупными. На левом предплечье можно было заметить синтетский штрих-код. В тонкой руке
Девушка сжимала разрядник. Оружие менее капризное, чем бластер, и не такое требовательное к точности прицеливания. И, как следствие, распространенное куда шире в гражданском секторе, хотя и несколько презираемое профессионалами.
«Ну вот», — сказал тем временем Андерсон, — «теперь им никуда не деться. Из этого ангара нет другого выхода, а ворота закрыты уже не весь сколько. Да и не сдвинуть поняшкам такие створки».
«Недооценивай тех, кто меньше тебя», — сказала девушка голосом, что недавно раздавался из коммуникатора Андерсона. Тот обернулся и посмотрел в выразительные глаза девушки, отливающие глубочайшей изумрудной зеленью.
«И не собирался даже, Эй-Джей?»
«Просто сделаем свою работу и идем», — сказала та, покрутив в руке разрядник. «И Алекс?»
«Да».
Уже сделавший было шаг к ангару, человек обернулся. Порыв ветра слегка отклонил его поднятый воротник, и на шее мелькнул клеймо-штрих-код. Андерсон был синтетом, как и его спутница.
«Обойдись без клинков», — попросил Эй-Джей. «Терпеть не могу, когда ты все вокруг уделываешь кровью, как мясник.
Это всего лишь пони».
«Я подумаю», — улыбнулся Андерсон, снова отворачиваясь к ангару. «С Богом!»
В то же самое мгновение из заброшенной постройки послышался низкий рев, как будто неведомое чудовище заворочилось в глубине ангара. Охотники успели только переглянуться, когда от страшного грохота заложило уши. Старые ворота сорвало с петель от удара, и наружу вылетел, объятый клубами черного дыма и пыли, огромный большегрузный автомобиль. Андерсон, который на самом деле был не сыщиком, а настоящим полубоевым синтетом, успел лишь в стремительном рывке оттолкнуть с пути металлического чудовища напарницу. Сам же он был задет краем тяжелого бампера и отлетел в сторону, единственно чудом не впечатавшись в борт, стоящий неподалеку машины. «Простите!» — раздался еле слышный писк из кабины грузовика, хотя пони прокричал на пределе возможностей. Эй-Джей, перекатившись по земле и потеряв шляпу, выпустил вдогонку молнию из разрядника, которая выбила искры из кабины восьмиосной машины без какого-либо видимого ущерба. Протаранив бетонное ограждение, грузовик вылетел на шоссе, оставив охотницу кашлять в поднятом облаке пыли. Транспорт охотников пришел в полную негодность. Удар грузовика отбросил легковую машину на другой конец двора, смяв корпус и разбив все стекла и фары. Два колеса и одна дверь отвалились, а из-под обломков медленно растекалась лужа горючего и масла. Принявшее неестественную позу, тело Андерсона лежало чуть в стороне. Белую одежду синтета испачкало пылью и его собственной кровью. Эй-Джей бросилась туда и быстро перевернула напарника на спину. Тот открыл голубые глаза и закашлялся. Новая струйка крови вытекла изо рта и забежала за шиворот.
«К!»
— только и выдавил Андерсон.
«К!»
«Молчи!» — проговорила оранжевая девушка, доставая из карманов джинсов небольшой футляр. «Сейчас вколю тебе стимулятор».
«К! Курва!» — сумел наконец совладеть с речевым аппаратом Андерсон. «Мать!»
«Ругаешься!» — заключила Эй-Джей, вкалывая синтету небольшой шприц-тюбик прямо в шею. «Значит, будешь жить. Спасибо хоть не священными писаниями. Голова от них болит». Андерсон в ответ лишь слабо улыбнулся. Его этот удар хотя и вывел из строя, но угрозы для жизни не представлял. Правда, представил небольшой период довольно болезненной регенерации, но это была сущая мелочь в сравнении с тем, что пережил бы на его месте обычный человек. Девушка перевела взгляд на пролом в бетонной стене. Этого просто не могло быть. Судьба всех заброшенных машин и построек в сером городе разнилась в деталях, но одно всегда было неизменно. Ничего работоспособного там не оставалось очень быстро. Что-то вывозили прежние владельцы, остальное оставалось на поживу мародерам. И уж работающая, а тем более заправленная машина в недрах логистической базы уже годы как не работающей компании, это было нечто из ряда вон. Так только в дешевых сериалах бывает. Правда, окажись тут Даймонд Тиара Ингрид, смогла бы рассказать об одном из запасных планов отхода,
которой от других выгодно отличало отсутствие всяческих связных.
«Вот же овсяный жмых!»
— вырвалось Эй-Джей, потом посмотрел на Андерсона, тело которого медленно, с тошнотворным хрустом принимало прежнюю форму.
«Кажется, тут все гораздо сложнее, чем просто три поняшки».
Сверхтяжелый тягач, способный таскать за собой настоящий автопоезд из контейнерных прицепов, вылетел на восьмиполосную радиальную трассу. Беспорядочные сигналы, порснувших в стороны участников движения, потонули в оглушительном реве разлаженного двигателя, выдававшего в воздух клубы черного дыма вперемешку с пламенем. В кабине, запросто способной вместить десяток человек, сидело двое маленьких синтетов. Рейнбу Дэш, бывшая 17-я, с трудом ворочила огромный руль. Педали были бы недоступны для пони, если бы не привязанные в спешке к ногам импровизированные ходули. Сансет Шиммер, сжимаясь в кресло на пассажирском месте, отчаянно пискнула. «Рейнбо, я и не знала, что ты умеешь управлять грузовиком!» Ее грива все еще была дыбом от остаточного разряда молнии, который одна из охотников Мауса ответила на попытку попросить прощения за сбитого напарника. Сансет очень надеялась, что человек в белом пальто пострадал не сильно. Делалось дурно при одной мысли о том, что понеже насмерть сбили кого-то. И сейчас не было бы ни одной причины, чтобы грива возвращалась в свой нормальный вид, а как раз наоборот. Дэш, отчаянно вцепившись в руль и давя педали в попытках удержать тяжелую машину на дороге, выкрикнула в ответ: «О чем ты говоришь? Нифига я не умею!» Пегаска выжила клаксон, и трасса огласилась низким ревом. «С дороги, неудачники! Типа крутые поняшки на трассе!» Вскоре откуда-то донеслось прерывистое завывание полицейских сирен. Дорожная служба безопасности быстро засекла несанкционированного участника движения. В зеркало заднего вида Рейнбо увидела, как с нескольких полицейских машин в грузовик ударили молнии разрядников. Но похоже, что кабина и двигательный отсек были относительно хорошо изолированы, мотор даже не сбился с ритма. Из-за поворота тем временем показались ворота, отделяющие серый город от трущоб. И пусть это был забор высотой несколько метров, увитый колючкой и, по слухам, под напряжением, но сделан он был из стальной проволоки. То есть, в сущности, представлял из себя препятствие для пешеходов и совсем уж легких машин. А для совсем непонятливых существовала вооруженная служба безопасности, сотрудники которой сидели на вышках с тяжелыми разрядниками. Сансет, с ужасом смотря, как от тупого рыла грузовика в панике разлетаются в стороны колесной легковушки, спросила: «Неужели нельзя было выбрать машинку пошустрее, полегче? Зачем надо было угонять это чудовище?» «Вот зачем!» — не своим голосом завопила Рейнбу и втопила педаль газа до самого пола. Мотор надсадно взвыл, просто как укушенный под хвост дракон. Не то чтобы Санса встречала драконов при таких экстремальных обстоятельствах, но это была первая мысль, пришедшая ей в голову. В грузовик ударило несколько рукотворных молний из разрядников, из пульта посыпались искры. Видимо, даже изоляция не смогла поглотить весь заряд. По крайней мере, это единственное, что пришло пони в голову в качестве объяснения. Но разогнавшийся железный левиафан уже было не остановить. Снеся стальную сетку в снопе искр и огня, машина понеслась дальше по шоссе, вихляя на пробитых колесах, надсадно гудя и теряя куски обшивки и деталей. Полиция вскоре отстала. Возможно, останься грузовик на одной из основных трасс Серого города, или попытайся выйти на кольцевую магистраль, или же вовсе проникнуть в зеленые сектора, с ним быстро было бы все кончено. Автоматические системы защиты благополучных районов и ключевых объектов инфраструктуры были оснащены тяжелым оружием. Но ревущая громадина, свернув на полуразрушенную развязку, с ревом умчалась по разбитой улице района с говорящим неофициальным названием «Восточные фавелы», заставляя жителей отверженных испуганно прятаться в свои убежища. Полицейским машинам пришлось несладко. Те ухабы, что оставались тряской в кабине грузовика,
для легковых машин оказались попросту непреодолимыми, особенно после того, как там проехался чудовищный большегруз. Еще какое-то время держался на хвосте полицейский броневик на огромных колесах, который даже сумел выйти на дистанцию эффективного огня из пулеметов. Но даже это, включая потерю 4 задних колес из 8, не заставило грузовик остановиться. Возможно, дело решил бы полицейский флайер или спецназ, или калибр побольше. Но, по счастью, юрисдикция полиции трущоб, куда въехали две маленькие пони, не предусматривала быстрое предоставление подобных ресурсов. Гигаполис огромен. Даже на машине можно ехать сутками и так и не достичь противоположного края. По счастью, Сансет и Рейнбу начали свой маршрут уже на окраинах серого города, причем районов, примыкающих не к зеленым секторам, а к трущобам, заброшенным комплексам и бесконечным свалкам. Устраивать спецоперацию с погоней, флайерами и прочим ради самых бедных жителей никто не собирался. Впрочем, вскоре стала ясна и другая причина, почему беглых пони не стали преследовать. Полуразрушенное шоссе вывело машину на обширную помойку. Сюда гигаполис сбрасывал органические отходы перед тем, как их забирал возвышающийся среди миазмов перерабатывающий завод. Волна зловония заставила пони очень быстро закрыть окна и не менее быстро пожалеть, что кабина не герметична. К счастью, среди экипировки оказались понячие противогазы, фильтры которых начисто отсекали вонь. Сансет нашла их случайно, когда судорожно влезла в туго набитые сумки, забранные у черного кота экипировкой, в поисках чего-то, чем можно завязать нос.
«Если...» — глухо проговорила Рейнбу Дэш, когда мотор особенно громко кашлянул черным дымом. «Мы тут застрянем. Я возьму тебя, и мы полетим. Потому что в это я не ступлю ни за какие ковришки. Уж лучше надорваться в полете».
Сансет Шиммер хотела возразить, но не стала. Двух маленьких, чистоплотных поняшек и без того передергивала при виде настоящих гор из нечистот и неаппетитных останков, по которым, подобно исполинским жукам, ползали огромные бульдозеры. Скорее всего, это были роботы. Даже представить было жутко, что кто-то согласился бы работать в этом смердящем тартаре. Правда, против этого довода были светящиеся фары и кабины, ведь машинам не нужен свет, чтобы работать. Трасса когда-то проходила по какой-то дамбе, наверняка высокой, но теперь с обеих ее сторон простирались лишь нагромождения грязи и нечистот, а колеса грузовика зачастую утопали чуть ли не по оси в зловонных лужах. Но хуже всего были настоящие раи жирных, больших мух, что взлетали в воздух сердитыми живыми тучами при приближении тяжелой машины. Грузовик будто попал под дождь. Так мерзкие насекомые бились об окна и корпус. Оставалось лишь благословлять сетку на воздухозаборниках двигателя и хотя бы относительную целостность кабины. Впрочем, так не могло продолжаться долго. Бьющиеся о стекло насекомые сделали его почти непрозрачным, несмотря на усилия стеклоочистителей. Чадящая же громада перерабатывающего комплекса вообще придавала пейзажу поистине апокалиптический вид. Становилось ясно, почему предприятие было вынесено даже за пределы трущоб. Облака ядовитых миазмов сделали бы все близлежащие районы непригодными для жизни. И не приведи все боги и принцессы, вонь и заразу донесет до благополучных районов. К счастью, вскоре ужасное место осталось позади. Горы нечистот стали ниже, затем и вовсе сменились обычным для свалок пейзажем холмов и застарелого шлака. Выглянуло солнце, облака мерзостных испарений и бесчисленные стаи мух сперва поредели, затем исчезли вовсе. И хотя здесь в воздухе все еще висела пыльная взвесь, это было в 100 раз лучше, чем то кошмарное место. Рейнбу Дэш все еще продолжала неотрывно смотреть на то, что осталось от дороги. Сансет Шиммер, приподняв свой противогаз, рискнула приоткрыть окно, но зловоние, казалось, сопровождало уделанное нечистотами чуть ли не по крышу грузовик. Пони вернула на место и стекло, и маску. Она посмотрела на подругу, что сосредоточилось на управлении. Захотелось сказать что-то ободряющее, но отвлекать пегаску не хотелось. За окном мелькали все более пологие холмы,
ранее бывшие грудами отходов. Вскоре пропали они, и дорога, насколько хватало глаз, простирался лишь бесконечный серо-желтый пейзаж. Плохие земли. Так могли бы назвать этот край трудолюбивой земнопони из Эквестрии. Целые пустоши, и закаменевшие от времени пыли, выжженная солнцем и высушенная ветрами пустыня, где еще очень и очень долго ничего нельзя будет вырастить. Грузовик, оставляя за собой пыльный шлейф, катился прочь от европейского гигаполиса, прочь от заходящего солнца. Sunset Shimmer устало расслабилась на сидении и даже, кажется, задремала прямо в противогазе. Они не останавливались. Кабина оказалась оборудована чем-то вроде жилой комнаты с минимальными удобствами, как будто специально для дальних путешествий. Конечно, вода здесь сильно отдавала ржавчиной, а в туалете неприятно пахло застарелыми нечистотами, но две понежки не привередничали и не рисковали останавливаться. К утру пони рискнули снять противогазы. Налипшая на грязь пыль избавила грузовик от большей части зловония, а шкурка под масками уже начинала чесаться. Кроме того, нужно было поесть, а конструкция масок этого не позволяла. Все приходилось делать по очереди. Автопилот не работал, останавливаться было слишком страшно. Одна мысль о погоне гнала понеж вперед. К тому же застрять тут посреди бесплодных равнин не хотелось. Пони не знали, как далеко простирается эта пустошь. Но горизонт со всех сторон был удручающе пуст. И если Рейнбу еще имела призрачный шанс долететь куда-нибудь, то Сансет была бы обречена. А зная характер радужной Пегаски, она ни за что бы не бросила подругу, все еще терзаемая чувством вины. Пусть даже Сансет и не держал зла. Разговоры не клеились. Во-первых, Панеш все еще терзал страх, занимающий все их мысли. А во-вторых, мотор ревел так, что приходилось бы кричать. В связи с этим и сон был беспокойным и прерывистым, несмотря на импровизированные беруши. Так шли дни, сменяясь ночами. Автомобиль катился на юго-восток, если верить компасу на панели, но пейзаж вокруг не менялся. Все та же серо-желтая пустошь без единого островка зелени. За рулем сидела преимущественно Rainbow Dash. Sunset сменяла подругу только для того, чтобы дать той поесть, поспать и привести себя в относительный порядок. Sunset Shimmer как раз забылась очередным беспокойным сном, когда кабина вдруг резко дернулась. Пони испуганно подскочила в кресле, но вокруг по-прежнему простиралась только пустошь. Но вот ровный звук двигателя сменился хриплым кашлем, а движение тяжелой машины стало судорожным. Rainbow Dash, которая, оказывается, тоже уронила голову на руль, с руганью задергала управление, но сделала только хуже. Мотор заглох. Тяжелая машина, прокатившись еще какое-то расстояние по инерции, замерла посреди шлаковых пустошей. Последние признаки жизни покинули мощный тягач. Стих рокот и скрежет металла, погасли заляпанные грязью и пылью фары и даже приборная панель. «Ну все», — сказала Rainbow Dash мрачно, — «приехали». Пони вылезли из машины и в последний раз глянули на чудовищный механизм, спасший им жизни. Но что делать с поломкой, ни одна, ни вторая просто не представляли. Не факт, что им даже удалось бы поднять крышку капота. Солнце почти полностью село в серую дымку горизонта, за которой скрывался гигаполис во всей своей неприглядной красе.
«И куда мы теперь?» — спросила Rainbow Dash. «Известно куда», — сказала Sunset Shimmer. «Туда же, куда и ехали».
Грузовик остался стоять посреди пустоши, медленно погружаясь во тьму наступающей ночи, словно очередной безмолвный памятник цивилизации, спасовавший перед природой. Удар. Еще удар. Дэймон Тиара Ингрид не удержалась от удовольствия сплюнуть кровью на дорогущий ковер, устилающий пол кабинета мистера М. Сам хозяин, снявший по такому случаю пиджак, еще раз размахнулся и ударил пони бейсбольной битой по скуле. Дэймон Тиара, голова которой дернулась, как-то отрешенно заметила, что на ковре в мешанине из крови и слюны валяется зуб. А еще то, что мистер М, оказывается, с годами вовсе не превратился в дряблую конторскую крысу. Тем временем Микки Маус, тяжело дыша, отдал биту стоящему рядом Дюку Ньюкиму. Тот снова повесил ее на стену, где простая и видавшая виды вещь занимала почетное место среди антикварного оружия и памятных знаков. Розовая пони растянула разбитые губы в некоем подобии усмешки.
«И это все? Я только начала ловить кайф!»
В традиционно погруженном в полумрак кабинете присутствовал и второй телохранитель, серьезный Сэм, который находился за спиной, привязанной к стулу поняши. А еще у входа стоял Плута, безмолвный страж мистера М. Микки Маус, отойдя к открытому окну кабинета в одном из филиалов синтезиса, задумчиво проговорил, как только восстановил дыхание.
«Деловые отношения. Есть деловые отношения. А в бизнесе, как и на войне, дозволено почти все. Поверь, я умею проигрывать и принимать новые, изменившиеся условия, но ты, Даймон Тиара Ингрид, ты перешла границу. Не тем, что вы утащили данные, я их собирался опубликовать и сам, только позже. Не тем, что проникли в мой кабинет. Это не ваша вина, а прокол службы безопасности. И даже не тем, что мне теперь предстоят непредвиденные расходы. Мышь сделал паузу, но никто не стал вмешиваться. Дэймон Тиара поймала себя на том, что королю синтезиса удалось завладеть ее вниманием и даже пробудить любопытство. Мистер М тем временем глубоко вздохнул и, вернувшись к стулу, наклонился поближе к понячьей мордочке. «Даймонд, я не буду особо ходить вокруг да около. Ты умудрилась оскорбить меня лично. Не скрою. Немногим, особенно сейчас, удается задеть мои чувства. Тебе удалось. И вот это станет твоим приговором. Таким, что ты очень скоро горько пожалеешь о том, что не сдохла на арене или в объятиях Алекса Вендера». В голосе мыши чувствовалась плохо сдерживаемая ярость. Даймон Тиара никогда не слышала, чтобы мистер М психовал. Но сегодня, похоже, был день ляганых чудес. Он продолжил. «Обычно я всегда стараюсь сделать своих врагов друзьями. Это гораздо эффективнее, чем плодить павших героев и мучеников. Эти, как сорняки, все равно прорастают вновь. Но в твоем случае, маленькая пони, я так и быть, сделаю исключение». Маус выпрямился и обвел присутствующих взглядом, от которого стало не по себе всем. Пони этого не видела, но огромный и жуткий ксеноморф под этим взглядом как будто чуть не поджал хвост. Раздавшийся сигнал комма заставил всех вздрогнуть. Мистер М сказал: «Я же просил меня не беспокоить». Голос Литл Пип ответил из динамика на столе: «Да, шеф, я помню. Ты сказал, что не беспокоить никому, кроме Коннорс, Андерсона или Эй-Джей. Так это как раз они». Мышь не успел ответить, когда из динамика раздался голос, в котором Пуни с удивлением узнала Эпплджек. «Шеф, это Эй-Джей. Мы это... облажались малость. Походу, они свалили из гигаполиса и нырнули на своей машине в восточный рецирка... рецирка... Она замялась. В большие говны, в общем. Мы там покружили, но пока ничего не нашли. Уж больно много помех». «Продолжайте», — сказал мистер М сквозь зубы. «Пойдите туда пешком, если потребуется. Конец связи».
Ком отключился, и в это время в кабинете раздался новый звук. Это смеялась Даймон Тиара Ингрид. Ее смех нарастал, быстро превращаясь в громкий издевательский хохот. Маус не обратил на это внимания и продиктовал приговор.
«Увести. Подарить Питу с условием держать в этой дыре, незабудке, так долго, как это возможно. Стереть файл. Даймон Тиара Ингрид больше не существует». Он сделал паузу и обратился к пони. «Вспоминай этот момент, маленькая пони, когда сдохнешь».
Даймон Тиара не удержалась.
«Не, не сегодня».
Но Маус и не думал спорить.
«О да, не сегодня. И не завтра. Очень и очень не скоро».
Смех Даймон Тиары не смолкал еще долго. По крайней мере, он еще раздавался в коридоре, пока серьезный Сэм тащил поняшу в холл, где ей предстояло дождаться своей незавидной судьбы.